Ну что ж, а сейчас я даже почти без перехода передаю микрофон уважаемому Михаилу Мармару. Я единственное, что, Михаил, попрошу вас все-таки освежить немножко память о себе, в основном для тех, кто недавно подключился к нашему эфиру и слышали о вас только в легендах. Расскажите теперь несколько слов, скажите им, пожалуйста.
Ну вот, я уже и легенда. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радиостанция «Надежда» возобновляет цикл передач «Клуб авторской песни «Поющая поэзия». И я, Михаил Мармер, буду вести эти передачи. Ну, о себе, что о себе? В свое время один великий человек сказал, что я поэт, этим и интересен. Вот я не поэт, но я много лет занимаюсь поющей поэзией, поэзией вообще. И вот то, что я делаю здесь на радио, сидя перед этим микрофоном, это я сам себе делаю подарок. Есть два вида радости, простите. Два вида радости у человека – радость обладания и радость дележки. Так вот, я считаю, что радость дележки выше. И когда я делюсь с другими тем, что я знаю, тем, что я люблю, я счастлив. Я надеюсь, что то, о чем я буду говорить, и то, что я буду показывать, доставит и вам удовольствие, и, дай Бог, счастья. А говорить мы будем о явлении, которое... Ну, оно имело очень... Я, кстати говоря, простите, я хочу вставочку сделать небольшую. Значит, поскольку был большой перерыв в нашем с вами общении, и наверняка за это время появились люди, которые вообще меня не слышали, и не слышали этой передачи, и не знают, о чем вообще это разговор. И я поэтому... Несколько слов скажу вообще об этом явлении, прежде чем что-то показывать. Так вот, это явление называли по-разному. Называли самодеятельной песней, студенческой песней, авторской песней, бардовской песней. В общем, кто во что горазд. Мне думается, что это вообще не песня. В песне есть творение композитора. Вот песня Фраткина, песни там Соловьева-Седова. Композитор пишет песню на какие-то слова, иногда на рыбу, вообще на бессмыслицу, а потом к ней подбираются слова. Иногда, как говорят, на текст слов. И в песне основа – это музыка. А вот в том явлении, о котором мы с вами будем говорить – основа – поэзия. Ведь поэзия вообще возникла как искусство для слуха, как звучащее искусство. Первые поэты пели свои стихи, а письменность возникла значительно позже того, как возникла поэзия. И письменность стали использовать, ну, для... сохранение и распространение поэзии, разумеется, той, которой стоило распространять или сохранять. А потом на протяжении веков был такой микс. Были поэты, которые писали на бумаге, а было много поэтов, которые пели свои стихи. Барды, менестрели, менезингеры, скальды, в России сказители, там гусляры. Но все-таки основным, что ли, руслом поэзии было слово «бумага». И вот где-то в середине XX века появилась средство сохранения и распространения поэзии прямо в звуке. Появился бытовой магнитофон. И сразу же появилось много поэтов, которым стало тесно в плоскости бумажного листа. Они захотели в объем. Вы знаете, я вот много-много-много раз в разных аудиториях проповедовал, ну, знаете, как Карфаген должен быть разрушен, вот эту теорию. А потом наткнулся у Федерико Гарсия Лорки на очень интересную фразу. Он написал: «Стихи, написанные на бумаге, еще не стихи. Они не одеты. Стихи должны быть одеты в звук». Представляете, как я обрадовался? Что, а, во, Лорка говорит то же, что и я. Или, вернее, я говорю то же, что и Лорка, если честно говорить. Вот. И вот эти поэты, которые появились, кстати, не только в России. Очень мощное движение звучащей поэзии появилось и существует, скажем, в Бразилии, в Норвегии. Но, конечно, мне трудно судить, я...
В Швеции. Я даже встречал, я был в Швеции и слышал разговоры среди интеллектуалов о том, что они говорили, у нас есть аналог вот той русским фестивалям авторской песни.
Вот, вот видите, Сергей подтверждает. И я, конечно, хуже знаю эти, ну что ли, ветви поющей поэзии. Но я думаю, что такого развития, как в России, они не получили еще и потому, что в России вот на этот возврат поэзии в звук наложился, ну что ли, порыв к свободе. Поющая поэзия оказалась неподцензурной. Как писал Александр Кач Галич, есть магнитофон системы Яуза. Этого достаточно. Понимаете, вот поэты, которые стали писать в звуке прямо, они записывали свои стихи на магнитофон, сопровождая их каким-то музыкальным аккомпанементом. Кстати говоря, первые поэты, вон там, когда-то в древности, они ведь тоже пели свои стихи, сопровождая их музыкальным сопровождением на прародителях современной гитары, на струнных щипковых инструментах, там, лира, цитра, и гусли в России. Так вот, в середине 20 века на стремление выйти в объем у поэтов наложилось стремление еще выйти из цензуры, написать то, что лежит на душе, и ничья мохнатая лапа не будет ходить по этим стихам. И так появились поэты, о которых я буду вам рассказывать. Я вообще буду строить свои передачи таким образом, что каждая передача будет посвящена какому-то определенному поэту. А может быть, для некоторых не хватит одной передачи, скажем, такие гиганты поэзии, как Акуджава, Галич, Визбор. Они в одной передаче не расскажешь, и придется делать 2-3 передачи, но я думаю, что вы не будете на меня сетовать по этому поводу. Кстати, я хочу вам сказать следующее. Передача наша интерактивная, то есть мы будем разговаривать с вами в эфире, потому что мне очень важно ваше мнение, ваши желания, ваши пристрастия. Телефон в эфире у нас 1-800-828-28-24. 1-800-828-24. 28-24. И если даже сегодня вы позвоните и скажете, что вот мы хотим того-то и того-то, я буду очень рад, потому что, ну, конечно, мне доставляет радость, значит, вот рассказывать вам об этом, показывать, но все-таки радость человеческого общения еще выше. Здесь у нас на восточном побережье, существует очень большое объединение любителей поющей поэзии, КСПУС, Клуб самодеятельной песни Соединенных Штатов. И вот это, и мы обычно дважды в год собираемся здесь, ну, недалеко от Нью-Йорка, 3 часа езды, в Пенсильвании. И вы представляете, здесь, в Америке, 2 с лишним тысячи человек собираются для того, чтобы петь и слушать русскую поэзию. Причем 300-400 детей. Детей, которые часто родились здесь, в Америке, и русский язык, и русскую поэзию узнают через вот эту поющую поэзию. То есть они русский язык через это. Это великое дело. И каждый раз, когда я иду на этот слет, а я хожу их на все, я испытываю, ну, понимаете, вот ощущение такое, как будто идешь навстречу с чем-то очень близким. И вот, ну вот как человек на первое свидание бежит. Я вам буду рассказывать и о слетах, и о тех поэтах, исполнителях, которые у нас здесь живут. И так что я думаю, что у нас с вами будет много-много-много всяких разговоров. А сегодня я хотел бы так, ну, не то чтобы пробежаться, но просто показать вам нескольких из тех поэтов, из тех авторов, о которых я буду впоследствии рассказывать подробно. Ну и, конечно, уж если говорить так о поющей поэзии, начинать надо для нас с вами с Булата Шаловича Акуджавы. Хотя следующую передачу я посвящу не ему, а посвящу человеку, вот я тоже, как Сергей, поинтригую, посвящу человеку, который явился как бы предтечей современных поющих поэтов. Это Александр Николаевич Вертинский. Вот о нем будет следующая передача. А сейчас я хочу поговорить немножко о Булате Шаловиче. Он написал у поэтов... Соперника нету. Ни на улице и ни в судьбе. И когда он кричит всему свету, это он не о вас, а себе. Руки тонкие к небу возносит, жизнь и силы по капле губя. Догорает, прощение просит. Это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, и душа отлетает во тьму. Поле пройдено, сделано дело. Вам решать, для чего и кому. То ли мед, то ли горькая чаша, то ли адский огонь, то ли храм. Все, что было его, нынче ваше. Все для вас посвящается вам.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, спелые грозди сорву. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дарья. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной поплывут наяву синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Вот это Булат Шалович Акуджава. Понимаете, вот, ну, прожил он 73 года, родился в 24-м, умер в 97-м, в день рождения у него 9 мая, День Победы. И я всегда говорил, что Акуджава – это победа настоящей поэзии. Об Акуджаве можно рассказывать много и долго, и мы будем о нем говорить, будем делать отдельную передачу. Но вот то, что делал Акуджава... Вот ведь почему, скажем, советское правительство не любило Акуджаву? Его всячески пытались гнобить, всякие статьи были. Он ведь ничего против советской власти не писал. Нет у него стихов, ну, таких, как, скажем, у Александра Николаевича Галича. Дело в том, что в поэзии Акуджавы вообще отсутствует советская власть. Он ее не замечал. Она, ее не было в его сознании. Вот этого ему простить не могли. Ну, мы об этом еще будем говорить. А сейчас я хочу вам показать одну вещь. Вот бывает так, что человек написал много, и можно о нем говорить очень много и рассказывать, где он был, что он делал, что он писал. А есть фактически авторы одной песни. Но какой? Вот есть такой Андрей Фрейдин. Он биофизик, кандидат наук, кончил Московский физико-технический институт, серьезный ученый. Кстати говоря, он сейчас не кандидат, он уже доктор наук. Он серьезный ученый, он много работает в науке, пишет стихи. Но песня известная, причем музыку написал не он, а музыку написал Балашов. Песня известная только одна. Я специально включил сегодняшнюю передачу в эту песню, потому что, ну уж простите меня, я ее очень люблю.
Догорает старый вальс на твоих подсвечниках. Догорит, уплывет, только прикоснусь. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апреле. в синюю весну. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная. Я в апрель ухожу в синюю весну. Гнать по следу такси, жать моторной руганью, а дома близнецы на одно лицо. Путь зачеркнуть, зачеркнуть назад косыми переулками, где троллейбус цепной стережет кольцо. Зачеркнуть, зачеркнуть назад косыми переулками, где троллейбус цепной стережет кольцо. Подсвечниках догорит, уплывет, только прикоснусь. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная. Я в апрель ухожу в синюю весну.
Ведь вот, казалось бы, всего ничего. А какое-то колдовство есть. И в стихах, и в музыке. И каждый из нас, наверное, каждый из нас, вспоминает что-то свое. В этом сила поэзии. Она не прямая. Она опосредованная. И вот вы знаете, когда речь идет о поэзии, я всегда люблю приводить одно стихотворение, которое принадлежит Гумилеву. Называется оно «Шестое чувство». «Прекрасно в нас волшебное вино и черный хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, с которой нам дано, сперва измучившись, потом уж насладиться. Но что нам делать с утренней зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и нету сил догнать его, поймать. Оно бежит все так же мимо, мимо. Так мальчик, игры позабыв свои, тайком следит за девичьим купаньем и, ничего не зная о любви, томится весь неведомым желанием. Так некогда в разросшихся хвощах тварь скользкая ревела от бессилья, в отчаянии почуяв на плечах еще не прорастающие крылья. Так век за веком. Скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства дрожит наш дух изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Вот понимаете, мы вот все люди простые, ну, живем, знаем, что у человека пять чувств, пять органов чувств. И приходит человек, который называется поэт, и говорит: врете, есть еще и шестое чувство прекрасного. Вот, вот в этом, вот когда есть чувство прекрасного, когда есть человек, который видит больше, чем мы, и показывает это нам, и мы с удивлением, с оторопью думаем, как же мы раньше-то этого не видели. Вот это и есть искусство, это и есть поэзия. Вот и я почему именно вокруг Фрейдина это поговорил, потому что вот эта вещь, я знаю его стихи еще, но до таких высот он ни разу не поднялся. Вот что самое интересное. Да, ну продолжим. Еще я хотел поговорить о Юрии Осиповиче Висборе. Опять же, о нем будут отдельные передачи, я там буду о нем рассказывать. Я хорошо его знал лично, и у нас были определенные какие-то взаимоотношения очень теплые. Но вот этот человек, который стал, ну, если хотите, символом поколения, одним, во всяком случае, из символов, его песни о моряках, летчиках, геологах, о любви, об альпинистах, вот о людях. Он, как мало кто другой, мог влезть в шкуру другого человека и говорить от его имени, так что этот человек чувствовал, что вот к нему пришел друг, близнец. И вот старые вещи Висбора, последние вещи Висбора. Вы знаете, я помню, что-то сейчас вспомнилось. Уж простите, такое воспоминание, как мы провожали Юрия Осиповича. Был дождь. Зал, где было намечено прощание, власти московские закрыли, то есть не дали прощаться в зале. И все происходило там, на Новокунцевском кладбище. Дождь, размокшая глина. Но, понимаете, все были вот так вместе, и все были так окружены Висбором, что плевать было всем на московские власти, на то, что они делают. Мы провожали Юру, и там многие выступали. И лучше всех сказал тогда Юлик Ким. Он сказал, что вот с Юрой уходит целая эпоха, но эта эпоха остается в нас. Юрий Висбор.
Вставайте, граф, рассвет уже полощется, из-за озерной выглянув в воду. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но ваша честь от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, друзья уже с мультуками коней седлают около крыльца, и горожане радостными звуками готовы у вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения, быть или не быть, любить или не любить. Игра встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник, а там зима пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питьё. На перекрестке встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и глянет мимоходом, что было ночью, будто трын трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе метро, а мне ведь на трамвай. А продают у перекрестка сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот.
Я вообще специально не говорю, кто исполняет в данном случае. Разные люди исполняют. Вот, но тут скажу, это Леша Брунов. Я буду ему посвящать отдельную передачу, поэтому я скажу, это один из лучших исполнителей поющей поэзии. И вот это вот такая шуточка Висбора. Я специально, так сказать, именно ее взял, потому что вот в этой вещи, видите, вставайте, граф. Причем тут граф? А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф. Он хочет быть счастливым. И он не хочет, чтобы наоборот. Это ведь о каждом. Вот поэт может из любой эпохи переключиться в свою и из своей в любую. А сейчас я хочу поговорить еще об одном поэте. Это Владимир Львович Турьянский. Володюшка. У нас звонок? Давайте. Я вас слушаю.
Доброе утро.
Доброе утро.
Михаил.
Да.
Вы знаете, я из старых ваших поклонников.
Ну, мне очень приятно.
Я так рада, что вы снова появились на радио, что у меня даже других слов не будет. И пожелание только одно. Вашему вкусу и вашему такту. И вашим изданиям я доверяю полностью.
Ну, не перехвалите.
Продолжайте свои передачи. А у вас, кстати, хорошая была статья в журнале «Чайка».
Даже?
Так что я вас знаю чуть-чуть больше, чем вы о себе рассказали. Спасибо вам, что вы снова знали.
Вам я спасибо.
Я из Бостона, и зовут меня Анна.
Большое спасибо, Анна. Спасибо, я очень вам рад. Всего доброго. Так вот, Владимир Львович Турьянский.
Он вышней волю небес, рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы брут, в Афинах Перикрес, а здесь он офицер гусарский. За старою стеной, где так печаль легка, под каменной плитой, в ограде монастырской, спит странный офицер гусарского полка, философ и поэт, и ротмистр ахтырский. Текла река времен, и вырубался лес, чтоб парусами стать или макулатурой. Он в Риме был бы брут, в Афинах Перикрес, но в наш 20-й век он вычеркнут цензурой. Бумага терпит все, насмешку и мечту, остроты дурака или сонет Шекспира, доносы подлецов, хвалу и клевету бумажных голубей или отказ авира. Поэтов можно бить приказною строкой, сослать или сгнать, все могут злые души. Но разве можно жить, на все махнув рукой, и родину любить, закрыв глаза и уши? Ах, ваше благородие, ты позабыт страной, ты так ее любил, что и царям не снится. В Донском монастыре над каменной плитой осенний лист кружит, и иней серебрится.
Вот о Турьянском тоже будет и не одна передача. Но я хочу сказать, что это человек, который мне очень близок и по поэтическому духу, и по человеческому. Вот знаете, говорят, человек, чье плечо под груз, всегда первое, никогда второе. Вот он абсолютно надежный, такой вот, такая глыбище. Он много лет, полжизни провел в Восточной Сибири, в экспедициях. Он был наладчиком геофизической аппаратуры. И каждый год по весне туда, а поздней осенью обратно. И прибегал, слушай, Мишка, гвоздь сезона. И выдавал новую песню, а то и не одну. А я всегда вспоминаю Турьянского. У него есть такие совершенно волшебные строки. Но прозвучит романс полузабытый, старый, и горечь и обид исчезнут без следа. О том, как встретил вас, поведает гитара, и что еще горит полночная звезда. Вот, это о Турьянском. Но я все-таки хочу больше вам, как можно больше показать хороших ребят, ну, хотя бы по одной вещи. Вот сейчас у меня вот почему-то переход такой от Турьянского к Евгению Исааковичу Клячкину, к Жене Клячкину. Тоже был и поэт, а композитор вообще. Вы знаете, в Питере члены Союза Гитаров, они, ну вот, что, значит, что это за музыка, а сами потихонечку воровали целыми кусками из жилой. Гениальный мелодист был, и поэт, и исполнитель, и человек. Собственно говоря, ведь родился он 34-м, умер в 94-м. Ну и все, и нету. В общем, мужик умер в Израиле, он уехал в Израиль. Ну, это я в передаче о нем буду вообще рассказывать подробно. А сейчас давайте послушаем Женину песню.
Отчего в глазах прозрачно карих, золотая грусть. Не печалься, славный мой товарищ, больно, ну и пусть. Разве это осень, если сброшен первый желтый лист? Если столько ласки сердце носит, милая, очнись. Не грусти, коль жизнь покажется одинокою. Это кажется, обязательно окажется кто-то нужный на пути. И как странно все изменится, неизвестно, куда денется, что мешало нам надеяться от беды своей уйти. Красной листвой земля согрета, гаснущий костер. с осенним золотом одеты. Я войду, как вор. В синей вышине сомкнулись кроны в желтое кольцо. Посмотри же на свою корону, подними лицо. И судьбой не избалована, вдруг проснешься ты коронована. Царство осени бесценное упадет к твоим ногам. И прекрасно, словно Золушка, ты на месте в этом золоте. И сама, как драгоценность, ты хоть себе недорога. Вздрагивая, ляжет на ладони крохотный листок. Бойся, мы тебя не тронем, желтый огонек. Опускайся где-нибудь в сторонке, мы замедлим шаг. Где твои братишки и сестренки меж собой шуршат? В этом шорохе услышится, ах, как дышится, ах, как дышится, даже падая колышется каждый листик, погляди. Разве можно разувериться, если любится и верится, если хочется надеяться, если столько впереди?
Вот и я хочу надеяться, что мне удастся показать вам еще одного автора. Это Верочка Матвеева. Многие знают новеллу Николаевну Матвееву, а это Верочка Матвеева. Она умерла очень рано. Ей был 31 год. Причем последние 4 года она знала, что вот у нее отмерен срок. И писала пронзительные, прозрачные и светлые вещи.
Не ищи меня, пожалуйста, я ушла гулять по городу, полутенью, полусветом, мимо заспанных домов. Я спасу от одиночества эти улицы и дворики, позабытые домами ради отдыха и снов. Я ушла гулять по городу, слушать ветер и безветрие. Тихий дождик пусть размоет и сотрет мои следы. Не ищи меня, пожалуйста, потому что больше нет меня. Я ушла в вечерний город, в царство грез и темноты. Царство грез и темноты. И отсюда мне не выбраться, это что-то непонятное. Заманил меня в ловушку этот город-крысолов. Жарким лепетом безумного прошептал слова невнятные и повел меня и бросил в лапы вымыслов и снов. И повел меня. Если скажут, что погибла я, если где-нибудь услышишь вдруг, что заснула, не проснулась, не печалься и не верь. Не заснула я, любимый мой, я ушла гулять по городу, просто вышла и бесшумно за собой закрыла дверь. Просто вышла и бесшумно за собой закрыла дверь.
Ну вот, больше, наверное, ничего не удастся вам показать, хотя желание-то у меня есть, но времени уже нет. Я еще раз напоминаю наш телефон 1-800-829-28-24. Еще раз Хочу вам сказать, что я рад, что мы снова встретились. И я жду ваших звонков, ваших ответов. Будьте здоровы. Thank you.